Сергей свой. Сначала думай, потом мечтай. Два. Глава первая. Голубое небо и два я. Это было. Какой человек во взрослом состоянии не мечтал о том, чтобы вернуться в детство и что-то изменить? Обязательно у каждого есть, что изменить в прошлом. Это даже без обсуждений. Сожаления, ошибки, несказанные слова, неудачные поступки. Груз, который тянется за тобой из темноты былого. Вот и он, Сергей, лежал на травке детской площадки, что в 100 метрах от его домика, что родители купили 2 года назад. Пахло горячим асфальтом, пылью и детским потом. Где-то звенели качели, кто-то кричал «дай покататься», но все это было, как за толстым стеклом. Он смотрел в бесконечно голубое, без единого облачка, небо 4 июня 1974 года и вспоминал свою прошлую жизнь. Прошлую в каком смысле? Его сознание, взрослое, усталое, набитое образами гигантских станций на астероидах, картами мультивселенной и ликом печального гиганта-садовника, пыталось осмыслить этот простой факт. Он физически находился внутри своего воспоминания. Это не было сном или галлюцинацией. Он чувствовал каждую травинку, упиравшуюся в спину сквозь тонкую майку. Слышал, как его собственное, но такое чужое, сердце бьется ровно и часто, как у щенка. Видел, как высоко в небе, почти на границе синевы, парит коршун, которого он тогда, в 12 лет, принял за ястреба. Парадокс давил на виски изнутри. Прошлая жизнь была для этого тела в будущем, а для его сознания — в прошлом. Он был разорванным существом, застрявшим в точке разлома собственной временной линии. И эта детская площадка с ее ржавыми турниками и вытоптанной землей под каруселью была самым странным и самым реальным местом во всех мирах. Мысль что-то изменить пришла сама собой, рефлекторно. Не ходить в тот поход, предупредить отца о его скорой болезни, не дразнить того пса, который потом все-таки укусит за ногу. Сотня мелких и крупных сожалений всплыла, как пузыри со дна, но почти сразу нахлынуло другое, более мощное и чуждое чувство. Это был не голос садовника. Это было знание, выжженное в нем за последние месяцы. Знание о хрупкости реальности. О том, что его линия жизни — лишь одна нить в ковре судьбы всего его пузыря, его мира сада. Вмешательство, даже самое малое, могло создать колебания, а колебания — привлечь внимание. Паук искал его след. Архитектор с его клинками ненавидел спасенные миры. Любое резкое движение здесь, в прошлом, могло стать маяком. И тогда он понял. Он вернулся сюда не для того, чтобы изменить прошлое. Он вернулся, чтобы укрепить его. Чтобы заново пережить и утвердить каждое мгновение, которое сделало его тем, кем он стал. Чтобы якорь его человечности врос в реальность так глубоко, чтобы никакая сила извне не могла его вырвать. Он лежал и смотрел в небо. Детское «я» просто наслаждалось покоем и свободой от уроков. Взрослое «я» видела в этой синеве не просто атмосферу Земли, а тончайший, драгоценный купол, нарисованный поверх бездны. И этот купол надо было беречь. Снизу от подъезда донесся крик:
«Сережа, иди домой!»
Это был голос матери. Молодой, звонкий, без той усталой хрипотцы, которая появится годы спустя. И тело откликнулось само. 12-летний Сергей вскочил, отряхнул штаны и побежал, подняв облако пыли. Взрослый Сергей пошел внутри него, как пассивный пассажир, чувствуя, Легкость бега, жар солнца на коже и одно единственное, невероятно простое желание — поесть маминых котлет. Он не мог ничего изменить. Наверное. Но он мог все это ощутить заново. И, может быть, в этом ощущении и была его настоящая сила. Голубое небо и два я. Продолжение. Семья Сергея переехала сюда, в этот небольшой шахтерский городок в Днепропетровской области, всего 3 года назад. Из казахстанского села с его бескрайними степями предгорья. К славянам, как как-то выразился отчим, скупо и без улыбки. Продали свой дом там, заняли денег у брата отчима и купили тут, на самой окраине, небольшой, но свой домик. Почти вся родня потянулась следом. Бабушка с дедом, дядька с двумя тетками, которые жили с дедом и бабушкой. Привык Сергей быстро. Детям ли не привыкать? Новый мир оказался не враждебным, а щедрым на открытие. И друзья нашлись почти сразу. Целых 7 одногодков, живших в радиусе километра. Школа русскоязычная была недалеко, возле дома бабушки с дедом. А их собственный дом на окраине летом был просто раем. Рыбалка. Страсть Сергея в детстве. И вот она, рядом, всего 15 минут бега, и ты на берегу балки, которую медленно, год за годом, заполняла откачанная из шахт вода. Она превратилась в настоящее озеро, длинное и глубокое, с камышами по берегам. Местные называли его просто «балка». Для Сергея и его друзей это было море приключений. Чем плоха рыбалка, когда караси и плотва клевали прямо с утра? А купаться? Практически все лето пацаны норовили смыться туда на целый день. Лежа сейчас на траве, Сергей-наблюдатель чувствовал, как в памяти его детского «я» всплывают эти образы. Предвкушение завтрашней рыбалки, прохлада утренней воды, терпкий запах влажного камыша — это были не просто воспоминания. Это были коды доступа к состоянию абсолютной, безоговорочной реальности. Той реальности, где самое главное — это взмах удочки, всплеск на воде и крик товарища: «Тащи! Кажется, клюет!» Взрослое сознание, отягощенное знанием, делало свои холодные пометки. Добыча урана, радиационный фон, шахтные воды. Но для 12-летнего Сергея, чьим телом он сейчас обладал, это были просто слова из взрослых разговоров, не несущие никакой угрозы. Угроза была там, в будущем, в виде аномалий, клинков и пауков. Здесь же была только жизнь. Шумная, пахнущая пылью и яблоками, полная солнца и простых желаний. Где-то на границе восприятия, как далекий пульс, бился золотой свет сферы. Его нить Ариадны, ведущая обратно в будущее, на холодный Гиперион. Но эта нить сейчас казалась такой тонкой, такой ненужной. Хотелось оборвать ее и навсегда остаться здесь, в этом лете, в этом теле, где главной болью был ободранный локоть, а главной трагедией — потерянная на рыбалке блесна.
«Сережа, иди домой!»
— голос матери снова прозвучал настойчивее. Детская я полетела к дому, шлепая сандалиями по раскаленной земле. Взрослая я пошло вместе с ним, цепляясь за каждую деталь. Трещину в заборе, которую нужно было перелезть особым способом. Запах сирени из палисадника соседа. Далекий гудок заводской сирены, отмечающий конец смены. Не мог ничего изменить. Наверное. Но он мог все это вспомнить. И в этом воспоминании, в этой тотальной погруженности в простую плоть мира, он черпал тихую, несокрушимую силу. Силу для той войны, что ждала его там, за границей детства. Войны за право. Этого запаха сирени, этого вкуса маминых котлет и этой голубой бездны неба над балкой существовать вечно. Он шел домой, и в нем, словно в одном сосуде, уживались два существа. мальчик, мечтающий о завтрашней рыбалке, и страж, готовящийся к битве за само мироздание. И пока они шли вместе, мир был цел.
Глава вторая. Сны вышних и железная банка. Сергей проснулся после первой ночи, проведенной в детстве, с тяжелой, ясной мыслью, вбитой в сознание, как клин. Сон был не похож на обычные детские грезы. Это было послание. Четкое, властное, лишенное образов, но полное непререкаемого смысла. Вышние. Именно это слово отпечаталось у него внутри. Говорили с ним напрямую, вкладывая знания в саму ткань его души. Послание было двойным. Первое – не отбрасывай те позывы, что посещают тебя ныне. Они – нити твоего призвания. Иди по ним. Второе – еще более конкретное. И есть место на земле твоей, где ты должен встать. Имя ему – Аркаим. Ступи туда. Сон рассеялся, оставив после себя не смутное воспоминание, а стальную решимость. Аркаим. Во взрослой жизни он много читал об этом таинственном месте на Южном Урале, древней обсерватории, городе-крепости возрастом 4000 лет, месте силы. Но в 1974 году об Аркаиме не знал почти никто. Это слово ничего не говорило ни его родителям, ни ему, 12-летнему пацану. Но оно все сказало вышним. А значит, теперь говорило и ему. Клад не самоцель, клад средства. Средство добраться до Аркаима. Зачем? Он не знал. Но приказ был тотальным. Делай. Пропалывая картошку под уже припекающим солнцем, он строил планы. Детское тело гнулось над грядками, а взрослый ум, запертый внутри, прокладывал маршрут через тернии реальности. Вариант был один, отчаянный и единственный. Найти клад, царские червонцы. Рассказать родителям, уговорить отчима съездить в Казахстан к тому самому куму Андрею, ушлому мужику, который, по слухам, мог сбыть такое золото нужным людям, богатым узбекам-начальникам, мало считающимися советскими законами, рассчитаться с душащим долгом дяди Коли в Чимкенте. И тогда, на волне облегчения и, возможно, благодарности, выдвинуть второе условие – поездку на Урал, в Аркаим. Как именно он убедит родителей потратить время и остаток денег на эту, с их точки зрения, бессмысленную поездку, он еще не знал. Может, сослаться на тот же вещий сон, на нужду души, на обещание, данное высшим силам. В глубинке при всей советской атеистической пропаганде вера в такие вещи была живуча. Или придумать историю про желание посмотреть страну, про мечту. Ведь они никогда никуда не ездили. С внезапно свалившимся богатством такой каприз мог бы пройти. Рыбалка на балочке откладывалась. Сейчас было не до нее. Сейчас было время действовать. Вечером того же дня представился идеальный момент. Отчим пришел с завода мрачнее тучи. Выкурив сигарету на крыльце, он вошел в дом и молча сел за стол.
«Письмо от Николая»,
— бросил он, не глядя ни на кого.
«Напоминает. Говорит, дети подрастают. Своя нужда».
Он не договорил, но все было ясно. Долг в 3-4 тысячи нависал над семьей дамокловым мечом, отравляя каждый день. Мать, ставя на стол миску с картошкой, лишь глухо вздохнула. В этом вздохе была вся их жизнь. Жизнь в режиме экономии, в вечном расчете копейки, в страхе перед завтрашним днем. Именно в эту тяжелую гнетущую тишину детский голос Сергея врезался, как лезвие. «Пап, мам, я знаю, где взять деньги. Много денег, чтобы отдать дяде Коле, еще осталось». Отчим медленно поднял на него глаза. В них не было интереса, только усталое раздражение.
«Брось, Сергей, не до глупостей».
«Это не глупости»,
— настойчиво сказал ребенок. И в его тоне зазвучали нотки, несвойственные 12-летнему.
«Я знаю, где клад. Царское золото. В старых развалинах у второй шахты».
Мать замерла с половником в руке. Отчим прищурился. «Кто тебе такое наболтал? Опять пацаны у гаражей треплются?»
«Не только. Мне приснилось».
Сергей сделал ставку на это.
«Точный сон! И голос был! Голос сказал, где искать, и сказал, что это нам поможет, а потом нам надо будет поехать в одно место».
«Какое еще место?» — спросила мать, и в ее голосе сквозь недоверие пробивалась тревожная жилка надежды.
«На Урал! Место называется Аркаим! Мне туда очень надо, это важно!»
«Аркаим?» — отчим фыркнул. «Что за чушь? Никогда не слыхал. Сначала клады, потом географию учить меня собрался. Ешь картошку и не выдумывай».
Но Сергей не отступал.
Он начал говорить спокойно, детально, как взрослый.
Он описал старую контору из красного кирпича, северо-восточный угол, третий оконный проем от входа, подвижную балку в полу, железную банку из-под чая со слоном. Он говорил о том, чего не мог знать. О том, что станет местной легендой лишь через несколько лет. Чем больше он говорил, тем тише становилось в комнате. Скепсис на лице отчима постепенно вытеснялся чем-то другим. Концентрацией, азартом, той самой опасной надеждой, которая заставляет людей верить в чудо. Мать села на стул, не отрывая от сына широких глаз.
«Откуда ты это...» «Так точно!» — наконец выдохнул отчим.
«Ну сказал же, сон! И голос! Он сказал, что это правда, и что если мы это найдем, то должны будем потом поехать туда, куда он скажет, в Аркаим!»
«И что там, в этом твоем Аркаиме? Сокровища еще больше?»
В голосе отчима зазвучала уже не насмешка, а деловитый интерес.
«Не знаю, но мне туда надо, это условие!»
Отчим долго молчал, курил, глядя в закопченный потолок. В его голове явно шла борьба между здравым смыслом, страхом и жгучим желанием разомкнуть тиски долга.
«Ладно»,
— отрезал он, наконец, давя окурок. «Завтра суббота, с утра сходим глянем».
«Только Сергей...»
Он наклонился к сыну, и его лицо стало суровым.
«Если это твои фантазии...» Если мы из-за этого будем выглядеть последними дураками, лучше тебе этого не делать, понял?»
Угроза висела в воздухе, но ставки были уже слишком высоки. Для семьи – избавление от нищеты. Для Сергея – исполнение воли вышних и шаг к разгадке его собственной судьбы. Ночь прошла в тревожном лихорадочном ожидании. Сергей-ребенок почти не спал. Ворочался на своей раскладушке. Сергей-наблюдатель внутри был холоден и сосредоточен. Он анализировал каждый шаг, каждое возможное развитие событий. Он снова и снова прокручивал в памяти ощущения от того места. Тяжелое, дремлющее присутствие. Но теперь он интерпретировал его не как нечто чуждое, а как сигнал. Сигнал именно о золоте. О материальной ценности, вписанной в ткань этого места. Возможно, это и был тот самый маяк, который привел сюда легенду, а в будущем приведет и рабочих. Но сейчас он был первым.
Суббота, 8 июня 1974 года, началась до рассвета. Отчим раздобыл лом, фонарь, летучая мышь и большую холщовую сумку. Шли они молча. Отец и сын по спящим улицам городка. Воздух был свеж и прохладен, на востоке начинало брежить. Сергей-ребенок шел, сжимая в кармане кулаки. Его сердце колотилось так, что, казалось, было слышно в утренней тишине. Отчим шел твердым решительным шагом, но напряжение читалось в каждой его мышце. Заброшенные шахтные строения в предрассветных сумерках были похожи на декорации к мрачной сказке.
Терриконы чернели на фоне светлеющего неба, как пирамиды чужой непонятной цивилизации. Контора, которую искали, стояла особняком,